이어서 김포 예배당을 섬기고 있는 김교수 안수집사님 초대교인으로서
디약간 из филиала в городе Инчон будет свидетельствовать.
할렐루야.
할렐루야. 성나인들 사랑합니다. 성나킨스, я люблю вас. 감사합니다. Я благодарю вас.
그 여름 수련회 진행 본부에서
мы нам дали занятие, нам дали занятие, задачу, чтобы мы совершили большое дело, и поэтому очень сложно мне было подготовиться.
먼저 이 자리에 소개해 주신 우리 하나님께
я благодарю за то, что я могу свидетельствовать. И благодарю нашего старшего епископа и нашего епископа Ким Сунг Хён. Я думал, с чего же мне начать свидетельство. И вчера я пролил много слез. А сегодня мне хочется сказать свидетельство более радостное. Молодежь — это настоящая наша церковь. Средний возраст, молодежь — это будущее, средний возраст — это настоящее, а старые люди — это уже прошлое. Я пока не отношусь к прошлому. Мне пока нет 60. В 70-х годах мы переехали в Сеул. Переехали в Сеул, в район Сингельтон из деревни. И мой отец хотел, чтобы мы ходили в более лучшую школу в Сеуле. И в то время я ходил в младшие классы. И мой отец был из Северной Кореи. И, скорее всего, все люди, которые перешли из Северной Кореи, они действительно только пили и курили. И представьте, что было с моей матерью. Было ей очень тяжело, и у меня было две сестры, и я последний сын, и нас было трое. Отец постоянно пил спиртное, и придет домой, и он постоянно кричал. И однажды я подумал, что мне бы нужно найти убежище. И когда мы приехали в Сингельтон, в район Сингель, здесь были поле, здесь было только поле, и я увидел белую церковь. И в субботу однажды пошел поглядеть на нее. И что же случилось? Ученики младших классов, они действительно их даже не ходили в церковь. И через 2-3 месяца я подумал, что мне нужно пойти в средние классы и потом одеться в школьную форму и пойти в церковь. И я оделся в школьную форму средних классов, и все меня встретили, обратили на меня внимание. И один человек, служитель, встретил меня и помог мне. И в первый раз я возношу богослужение, и наш пастор, и я тогда в таком молодом возрасте действительно принял слово. Я услышал слово, что слово третье, и она первый стих. «Как преуспевает душа твоя, так будешь ты здравствовать и преуспевать во всем». Я размышлял над этим словом. Я не знал о церкви, я не знал о Боге, я не знал о Духе. Но одно слово, что я буду преуспевать и здравствовать. И мне это слово понравилось. И я решил послушать церкви, что такое, чтобы преуспевала душа, что это такое. И я прилагал очень много усердий в этом. Также я много размышлял над словом 6 глава 1-2. Там есть слово, чтобы почитали родителей своих, тогда ты будешь преуспевать на земле. Если я хочу получить благословение, есть среди вас кто-нибудь, чей отец бы разрывал Библию? И два раза отец разрывал мою Библию, и насколько я сильно плакал. И всегда в церкви я находил покой. В субботу собираюсь с учениками, в воскресенье бывал в церкви целый день в церкви и ходил домой только вечером. И я все думал, как бы меньше бывать дома. И поэтому постоянно со школы приходил поздно, из церкви приходил поздно. И дома думали, что я не учусь, но я очень хорошо учился. И кто думает, кто меня знает хорошо с детства, думает, что диакон Ким очень хорошо рос, спокойно, и его жизнь спокойная. Но почему же у меня, вы думаете, что не было трудностей, не было переживаний? И то, что я пришел в церковь Сонгнак, действительно, я очень сильно радовался и думал, насколько слово здесь сильное, насколько здесь слово. Я очень любил слово. И в то время, все вы знаете, что наш старший епископ с понедельника по пятницу проводил семинары, и только мы видели его в воскресенье. А когда я стал учиться в старших классах, когда я подумал, что я повзрослел, я не могу забыть слово «жизни». Если в твоей душе будет благословение, то и благословение плоти будет следовать за тобой, и ты будешь здравствовать и преуспевать. И я соблюдал пять обязанностей верующих. Вы все знаете об этом. Первое — Святой Воскресный день. Второе — Десятина. Третье — Слово. Каждодневная молитва и ежедневное благовествование. Мы научились это от старшего епископа. Но я очень думал, размышлял об этом и всегда стремился соблюдать и исполнять своей плотью. И в молодом возрасте, когда я получал на карманные расходы, я получал 100 копеек, 10 копеек я возносил десятину, 40 копеек на воскресное приношение. И сейчас эти деньги, конечно, ничего не значат, но в то время они были действительно такими значительной суммой.
클까요? 적을까요? 중학교 1학년이?
И в то время для ученика средних классов средних классов это была большая сумма, потому что я был единственным сыном. Я возносил, конечно, большую часть церкви и ходил в церковь пешком или на велосипеде. И то, что я мог до сих пор сохранить эту веру, это действительно сильное слово нашего старшего епископа. И мы с епископом Ким Сон Хён вместе вели жизнь веры. И раньше, через около церкви 50 метров, был дом нашего старшего епископа. Церковь была очень маленькой, и в доме у пастора Ким Ки Донг там тренировались харисты. И здесь было, конечно, очень неразвитое место. Действительно, здесь стекали отстойные воды. И район Сингильтон действительно был самым бедным районом. И когда шло много дождя, именно в этом месте скапливались воды. Я каждый день действительно читал Библию, потому что это 5 обязанностей верующей. Если в день читать по 5 страниц, можно за год прочитать один раз Библию. В январе мы читаем Библию один раз, но кто занят, они не могут этого сделать. И если каждый день в течение года читать Библию постоянно, то можно раз в год читать Библию. Также я каждый день всегда молился и просыпался, молился, и в обед молился, и вечером молился. Я извиняюсь, может быть, это вы примите за закон. Когда шел в школу, молился. На уроке тоже молился, чтобы учитель не спрашивал меня. Итак, я молился каждый день. Именно вера молитвы продолжается до сих пор. И сегодня, кто ездит на автомобиле, вы же молитесь. И перед тем, как начать работу, вы же молитесь. И даже когда я езжу в командировку, я всегда молюсь. А в год я 12 раз ездил за границей в командировку. Я постоянно молился. И в самолете я тоже молился. Ради командира, ради персонала, ради команды, ради всех пассажиров, чтобы благополучно съездить. И молитва — это не моя. Я не хвалюсь молитвою, а это именно повеление Бога. Бог определенно сказал, что кроме молитвы сей род не выходит. И мне кажется, что наши прихожане думают, что я жил спокойной жизнью. Но у меня действительно были проблемы и трудности. И мы переехали сюда, в район Сингиль. И мы жили в однокомнатной квартире. Две мои сестры, я и родители. После того, как я женился, я переехал И действительно, Бог приготовил мне комнату. У нас не было денег. И действительно, когда родился первый ребенок, даже не было денег, чтобы ходить в больницу с ребенком. И было действительно трудности, но мы со своей женой действительно сохраняли веру. И во время усиленных пожертвований мы действительно усердно возносили приношения. И через несколько времени Бог возместил все. Бог возместил все. И сейчас мы живем благодатью Божией и благодарим Бога. И что мне хочется еще сказать, что я молился за жену свою, молился за детей. Именно ребенок, подросток, 13-14 лет, молился уже за свою жену и за свою семью, за свою помощницу. Хотелось бы жениться на верующей сестре. Хотелось бы жениться, чтобы ее родители были верующими. И хотелось бы, чтобы была красивая. И наш диакон Со, действительно, моя супруга, Бог полностью дал ее мне. Также я именно тогда молился и за своих детей. Наши старшие и мои ровесники, и молодежь. Всегда мы должны молиться, всегда. И мы должны видеть, как слово, которое дает нам старший епископ, исполнялось. Если мы будем молиться, то Бог ответит. Ответит, когда нужно. Какое-то слово исполнится позже, какое-то раньше. И когда исполняется, мы должны славить Бога. И мы много лет возносим, посвящаем особенное приношение. И каждый год. Моя семья именно совершает усиленное пожертвование от благодарности. И в прошлом наш старший епископ продал свой дом и жил в маленькой комнатке в церкви с нашим епископом. И как вы думаете, видел я это или нет? 73-й год. Я в марте месяце, в 73-м году, зарегистрировался в церкви. И с того времени я очень много видел всего. Видел все процессы, как наш старший епископ совершал дела, как он проводил миссионерство, как он проводил семинары, как он ставил один первый кирпич, камень для строительства. И я тоже, чтобы участвовать в строительстве церкви, прилагал усердие, чтобы получать на карманные расходы у родителей. Поэтому я был единственным сыном, поэтому сына очень, конечно, любили. И возносил постоянно приношение на один кирпич, на два кирпича, на 10 кирпичей. Именно с такой душой мы построили первый храм. Потом стали строить храм на Сингире. Сонгнакинцы, которые давно в нашей церкви, они все знают процесс. процесс построения наших церквей, нашей церкви. И мы благовествовали очень усердно, и мы действительно усердно служили и посвящали, усиленно вели жизнь веры, и мы знаем, насколько было много трудностей в церкви. Насколько наши сагнакинзы прилагали усердие, действительно это невозможно забыть. Я точно знаю, что Бог направляет меня. Бог хранит тебя, Бог хранит тебя, Бог направляет стези твои, Бог держит тебя по правой руку. И мы должны хранить нашу церковь, хранить нашего старшего епископа, должны восстановить церковь. И прошу больше и больше прилагать усердий и любить церковь. И благодарю вас. Сегодня Слово Божье, Евангелие от Матфея, 4 глава, от Матфея 4:1-11. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крылья храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему: «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. Говорит ему: «Все это дам тебе, если поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Аминь. Бог Отец, и сегодня снова Ты призвал нас, и на всех нас излил благодать и любовь. И благодарим Тебя. И благослови тех, кто возносит приношение сегодня, благодарственное приношение. Благослови семью Пак, благослови семью Чанг, благослови семью Соль, благослови семью Пён, благослови семью Сон, благослови семью Ким, благослови семью Ян, благослови семью Ли, благослови семью Ким, благослови семью Че, благослови семью На, благослови семью Ким, благослови семью О, Благослови семью Хан. Благослови семью Ан. Благослови семью И. Бог, излей благодать и благословение. И хотя Рад не называет все имена, Бог, помни каждого. Действительно, запиши их имена в книге перед тобою. Запиши их любовь к тебе. И помажь сегодня уста раба твоего, и помоги говорить только Духом Святым. Именем Иисуса молились. Аминь. На всех, кто вознес Богу благодарственное приношение, желаю вам наполняться благословениями. Наш пастор Осиджин, он действительно в течение года очень много страдал, чтобы хранить церковь, прилагал все силы. Давайте поаплодируем ему. Я действительно получил от него очень большое утешение. Церковь не принадлежит кому-то, церковь принадлежит Богу. Глава церкви — Господь Иисус. Господин церкви — Господь Иисус. Поэтому мы называем Иисуса Господом, а мы — часть Его тела. И как мы должны любить Его, Господа? Еще в этот раз я говорил, что такое теоцентризм. Иисус, Бог не сказал, что Он любит этот мир. Бог сказал, это Сын Мой возлюбленный. Я люблю только Иисуса. В Нем Мое благоволение. Только от Иисуса, я получаю радость, сказал Бог. Божья любовь, Божья радость, что это? И мы точно так же действительно любим Иисуса, которого любит Отец. Любим и любим Иисуса. И радуемся Иисусу. Радуем Иисуса, и это вера теоцентризма. Вера теоцентризма. Многие не знают, что такое теоцентризм. А я говорю, что любовь только к Иисусу. Любовь только к Иисусу. Первый Иисус, и второй Иисус, и третий Иисус. Я искренне говорил так, а кто-то стал испытывать меня. Пастор, вы больше любите Иисуса или больше свою супругу? И насколько это отвратительно, хотят разделять семью. И говорит это перед моей супругой. И все равно я сказал и первое, и второе, и третье — это Иисус. И я люблю Иисуса. А жена, жену дает Бог. И, естественно, я люблю ее. И я прилагаю все силы, чтобы любить Иисуса. И я радуюсь только Иисусу. И поэтому до сегодняшнего дня Бог использует меня, чтобы я мог еще проповедовать. И благодарю Бога за это. Сейчас, чтобы слышать слово, прославим гимн 388. Все силою. Вы недавно танцевали прям, и делайте это. Хорошо вы танцуете. Гимн 388.
Yeah. 자, 우리 이번 또 주제를 또 한번
Девиз нашего семинара три раза. Моя душа возвратись к слову. Моя душа возвратись к слову. Моя душа возвратись к слову. Моя душа возвратись к слову.
성경에 예수 말씀하시기를 요한복음 6장 13절에
От Иоанна 6:63 Иисус сказал: Дух животворит, плоть не пользует немало. О чем это говорится?
내가 살 수 있는 것은
Чем я могу жить?
영을 무시하고 살 수 없다.
Если буду игнорировать дух, то невозможно жить. Как бы плоть моя не преуспевала, как бы ни была совершенной плоть, но если дух погибнет, все бессмысленно. В Библии есть притча о богаче и Лазаре. Богач жил роскошно на этой земле, каждый день пиршествовал с друзьями. Но после смерти что с ним случилось? Он умер и вопиял в аду, вопиял к Аврааму, отче Аврааме. Пусть Лазарь, который попал в лоно Авраамова, Лазарь — это нищий, который сидел у его ворот. Он попал в лоно Авраамова. А богач, он мучился в пламени огня и вопиял: «Отче Аврааме, я страдаю в пламени сём, горячем». И пусть Лазарь омочит перст свой. Лазарь, он прокаженный, был прокаженный. И пусть прокаженный свой, прокаженный палец омочит в воде и прохладит мой язык. И богач, он жил роскошно, но после смерти уже путь его был определен. Также кто-то собрал большое имущество, построил кладовые большие и сказал: «Моя душа, наслаждайся и радуйся». Думал, что это наслаждение, покой и радость. Что сказал Иисус? Безумец, если сегодня заберет душу твою, кому все это достанется? Итак, бывает со всеми, кто не в Бога богатеет. Так бывает со всеми, кто не в Бога богатеет. И сколько бы плоть не преуспевала, если дух погиб, все бессмысленно. Поэтому жившие под законом, исполняя закон, преуспевали. Закон — это обещание плоти, для плоти. Поэтому, если соблюдать весь закон, плоть будет здоровой, плоть будет освободиться, избежит несчастий, плоть соберет сокровища, и путь плоти будет успешным. Потому что закон Моисея — это обещание для плоти. Однако, никто не мог спасти свой дух. Саддукеи, они действительно были очень богатыми, великими богачами. Но Господь сказал: «Горе вам, саддукеи». Если не спасти свою душу, все бессмысленно. Человек умирает, когда душа покидает тело. И сейчас есть тело, есть дети, есть имущество, и кажется, что это счастье. Но если душа покинет тело, все бессмысленно. И сейчас ваша душа,
вы
Разве вы можете задержать свою душу в теле, чтобы она не вышла? Нам всем, всем хочется жить долго. Поэтому кушайте все, что полезно для плоти, чтобы заботитесь о плоти, думая, что если плоть будет здоровой, то душа не покинет тело. У меня есть много друзей, которые моего возраста. И в течение 2 лет половина их не стала. Половина не стала, все умерли. И они всегда переживали за мое здоровье, напротив, за мое здоровье. Они сами были такими здоровыми, крупными и здоровыми со мной. Руки у них были большие, однако они первыми покинули. Раньше покинули этот мир. Мы не можем задержать свою душу. Что сказал Господь? Если душу заберу твою, она не из сапфира. Они были здоровыми, были, радовались. Сатана дал тебе мысль, и вы попытались обмануть Духа Святого. И в момент они умерли. Двое, и муж, и жена. Вначале муж, а потом пришла жена. Вся ли эта сумма от продажной земли? Да, вся. Почему вы с мужем твоим сговорились обмануть Духа Святого? И вот идут те, которые вынесли твоего мужа. И душа покинула тело, и ее тоже похоронили. Именно в день Пятидесятницы, а после дня Пятидесятницы, через несколько дней случилось это. Мы живем, наша плоть живет, потому что есть душа. Поэтому плоть дышит и действует. Но если душа покинет тело, сразу же плоть начинает тлеть, начинает издавать запах гнили, сразу же. Что же случится с душой? Сегодня будешь со мною в раю. Рядом было 2 разбойника. Один сказал: «Господи, в своем царстве вспомни меня». Уповал на Господа. Господь сказал ему: «Сегодня же будешь со мной в раю». А другой человек, и умирая, не уповал на Господа, а игнорировал. И что же с ним случилось? Он стал бесом, и стал бесом-разбойником, и снова совершал те же дела и делал из людей разбойников. И сегодня из 2 разбойника, какому вы принадлежите, по какому пути идете? Поэтому Библия говорит: «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал, как преуспевает твоя душа». Поэтому душа должна преуспевать. Душа должна преуспевать. Об этом Иисус сказал: «Дух животворит». А люди, которые не веруют в Иисуса, они тоже такие же души, но их дух нечистый. Иисус сказал об Иуде Искариоте, что он нечистый. Вы все очищены словом, которое я сказал вам. Но не все. Иуда Искариот не очищен. Дух его нечист. Иисус назвал бесов нечистыми бесами, грязными бесами. Поэтому Дух очищенный, отделенный, святой Дух, Бог позаботится о них. Они чистые, грязные духи, не имеют заботы Бога. Поэтому неверующие, хотя у них есть дух, но их дух уже умер из-за греха. И они не имеют жизни, которая бы животворила их дух. Поэтому это грязный дух. Грязный дух. И они точно такие же души, как и мы. Неверующий тоже имеет дух, но дух неверующих нечистый. Нечистый. Нечистый, словно гниющий труп. И что с ними будет? Момент смерти плоти, их душа станет нечистым духом. Станет нечистым духом. Поэтому дух животворит. Как может животворить нас? Иисус сказал, «Мои слова — суть, дух и жизнь». Мои слова — суть, дух и жизнь. Если в твой дух войдет мое слово, то ты будешь жить моим духом и обретешь жизнь моей кровью. От Иоанна 6:63. Дух животворит, плоть не пользует немало. Мои слова — суть дух и жизнь. Мои слова — суть дух и жизнь. Поэтому, когда вы слышите Слово Божье, как вы слышите? Слышите просто звуком или слышите духом? Слово, которое говорит Дух Святой, это дух. Слышите Слово звуком или духом? Словами или духом? И закон Моисея — это тоже Слово Божье, но это Слово для плоти, не для нашего духа. Это слово слышали израильтяне своими ушами, но язычники, они не слышали закон Моисея, только слышал Израиль. Кто такие ангелы? Ангелы — это слуги, небесные слуги, служебные духи. То, что передал служебный дух, это закон Моисея. Закон передал раб, то есть ангел, передал Моисею, и израильтяне слышали слово через Моисея. И это дух рабства, дух рабства. Духом рабства невозможно называть Бога Отцом. Евреям 1:5-6 написано, кому и когда из ангелов сказал Бог, ты будешь моим сыном. И кому, когда из ангелов, Бог сказал, «Буду тебе отцом, а ты мне будешь сыном». Ангелы — это лишь служебные души, созданные для того, чтобы служить Господу, когда Он войдет в небеса. Поэтому Римлянам 8:15 и дальше что написано? Что живущие Духом Божьим — Божьи дети. Но мы приняли не дух рабства. Мы не приняли дух рабства, чтобы опять жить под страхом. Закон Моисея, он страшен. Слушающие закон Моисея, они всегда говорят, они всегда переживают, как бы не согрешить, как бы не получить проклятие. Вы получили благодать, вы не имеете страха. Если вы ходите в церковь, призываете Господь, Господь, но если имеете страх, то вы не получили благодати. В Евангелии нет страха, в Евангелии это благодать, не имеющая страха. жившие под законом, приняли дух рабства, жили со страхом. Поэтому исповедовали «Господь, Господь», хотя следовали за Богом. Но у них не было силы и власти Божьих детей, чтобы стать Божьим сыном. Но мы, благодаря Духу Святому, Духом Святым получили свидетельство, что мы чада Божьи, и взываем к Богу «Ава Отче», «Ава Отче». «Ава Отче» означает «большой», «большой», «больше всех», «отец больше всех», «самый», «самый большой отец», «великий», «на самых высотах», «величественный отец», «Ава Отче». И мы наследники вместе со Христом. И чтобы получить славу в наследие небеса вместе со Христом, нужно получать и скорби со Христом. Написано 8:16-18. Римлянам 8:16-18. «И слово мое должно пребывать в вас», — сказал Иисус. На прошлый раз мы говорили... Слово. Слово. Вначале было Слово. И мы говорили, что Слово пришло среди нас. Обитало среди нас. Мы говорим Божье Слово, и люди думают, что Божье Слово достаточно слышать ушами. Но Слово не для того, чтобы слышать просто ушами. Божье Слово — это заповедь. От Иоанна 12:50. Написано, что Божье Слово — это заповедь. Повеление. Каждое Божье Слово — это заповедь. Мы знаем, что заповедь Божью обязательно нужно соблюдать. Насколько страшна заповедь? Знаем, что за нарушение заповеди ждет наказание и погибель. Но сегодня люди думают, что Божье Слово нужно только слышать. Достаточно только слышать. Услышали, а сегодня хорошее настроение. Сегодня слышали хорошее и говорят, что получили много благодати. Спасение получает не тот, кто слушает. Библия говорит, что не слушающий праведник, а исполняющий праведник. Слово нужно реализовывать. Что такое верийское движение? Реализация Слова Божьего. Божье Слово — это не просто слова. Это не просто притчи. Божье Слово — это не притча. Бывают дети, что пишут что-то, девиз для себя. И Слово Божье — это не какой-то просто призыв. Слово Божье — это пища, духовная пища, животворящая наш дух. Жизнь, животворящая наш дух. Поэтому Божье Слово не просто слышат, а совершенно верует. Совершенно верует. Без никаких сомнений. На 100% верить. Это чтобы Слово было, стало верою. Первое это. Второе это реализация Слова в жизни. Я постоянно говорю об этом, чтобы Божье Слово реализовать в жизни. Нельзя не реализовать Слово в своей жизни. Бог дал вам силу. Бог дал вам силу. Но вы притворяетесь смиренными. И говорите, я еще недостаточно научился. И как будто не имеете смелости. А в действительности это не повиновение, это неверие. Поэтому неверие — это не повиновение. Ефесянам 2.2 написано, в ком действует дьявол. Дьявол действует в сынах противления. И сейчас действует в сынах противления. Дух, господствующий в воздухе. И сегодня действует в сынах противления, написано. Космос — это ад. Космос — это ад, заполнен тьмой. И власть тьмы, власть дьявола, люди, только люди, которые получили свет жизни, они находятся в свете. Остальные люди все находятся в темноте. И все это духовная борьба. Но кто слышит Слово Божье, кто принимает силу Божью за заповедь, Господь сказал, именем верующих меня, верующие меня будут изгонять моим именем бесов. И повинуясь по велению Господа, изгоняем бес, убирайся прочь, бес. Если я не изгоню тебя, я не буду не повиноваться заповеди. Поэтому именем Иисуса нужно изгонять всех бесов, которые находятся в вашей семье. И вот так нужно реализовывать в жизни бесов. Слово, изгоняя бесов. Если Бог сказал, что благословит, если будешь повиноваться, то нужно повиноваться без сомнений. И в глазах некоторых людей моя жизнь кажется глупой. Хотя кажется глупой, но я верую, поэтому реализовываю в жизни. Библия говорит, как тело без духа мертво, так же и вера без дел мертва, то есть бессмысленна. 1 Коринфянам 4.14 написано, что Божье Слово, Божье Царство не в Слове, а в силе. То есть нужно проявлять силу Слова, чтобы были плоды, то есть реализовывать в жизни Слово. Третье, что? Я написал книгу «Авторитет и вдохновение Библии», и нужно действительно ее читать очень внимательно. Тогда это содержание войдет внутрь вас. И тогда Слово... И тогда Слово, оно совершенно станет вашим. Деяние 2.17, что написано, что Бог сказал, что последние дни изолью Духа Святого на рабынь и рабых, рабынь и рабов ваших, на Божьих детей последние дни изолью Духа Своего, и они будут видеть видение. То есть у них будет проявляться духовная сила. Будет проявляться сила. И никакой церкви сейчас не говорят об этом. И это печально. Почему они говорят только о нравственности, о религии? Почему хотят делать из людей религиозниками? Почему желаю только благочестивость? Но мы, чем благочестивость для нас важнее, святость. Мы должны быть святыми. Мы должны быть святыми. Мы не должны вставать под одно ярмо с неверующими. Не должны нести одно ярмо с неверующими. Отделитесь от них. Я буду вашим Богом, и вы будете моими чадами. Будьте святы, как я свят. Поэтому нужно быть определенным. Господь сказал нам, Господь пришел оживить нас. Иисус — это имя Бога. Имя Отца и Сына и Святого Духа. Имя Триединого Бога. Это имя Отца, переданное Сыну. От Иоанна 17, 11, 12. Отец дал имя Сыну, и это имя вошло внутрь нас Духом Святым. Написано от Иоанна 14, 26. Поэтому Иисус повелел крестить именем Отца и Сына и Святого Духа. Но крестили не именем Отца и Сына и Святого Духа, а произносили имя Иисус. Имя Отца — Иисус, имя Сына — Иисус, имя Духа Святого — Иисус. Поэтому в книге Деяний 7 раз говорится о крещении, и нигде не написано, что крестили именем Отца и Сына и Святого Духа. Написано «крестили именем Иисуса». И что? Получается, что ученики противились слову Иисуса. Ведь после Пятидесятницы они крестили многих людей. И написано, что именем Иисуса крестились. Именем Иисуса крестились. И Петр в доме Корнелия крестил именем Иисуса. И Филипп, и Павел крестили именем Иисуса. Все крестили именем Иисуса. Именем Иисуса. Потому что имя Иисуса — это имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы должны верить и действовать так, как сказал Господь. Не преувеличивайте, а делайте и повинуйтесь повелению Иисуса. Повеление Иисуса — это заповедь. Поэтому мы повинуемся заповедей. Когда Иисус принимал крещение, когда поднимался из воды, Евнух, эфиоплянин, принял крещение через Филиппа. Крещение — это погрузиться в воду, погрузиться полностью. Поэтому принимайте слово Господа заповедью. Каждое слово. И слово о силе принимайте заповедью. Возложите руки на больных и исцеляться. По заповеди, не игнорируйте больных, а возложите руку, чтобы исцелился. Почему не можете изгонять бесов? Почему не можете исцелять болезни? Что написано от Марка? Что сказал Иисус? «Сей род не выходит, как кроме от молитвы». Без молитвы такая сила не может проявиться. И Иисус, Сын Божий, но сколько Он много молился. Он всегда молился в уединенном месте в горах, когда у него всегда молился. И как молился Он, как молился? Всеми силами, искренне, что у Него капли пота падали на землю, как капли крови. Настолько он прилагал усердие и молитве. Усиленно молился. Не просто так. «Бог, Отец, дай мне силу». И хотя он Сын Божий, и хотя он Бог, он настолько много молился. А что такое Христос? Что такое Христос? Христос — это помазанный, посланный. Сегодня пасторов рукополагают и посылают, то есть становятся рабами, чтобы доверить работу, чтобы дать работу, чтобы использовать. Христос пастора помазывает, на пастора помазывает и на диаконов помазывает точно так же. И это одинаковое. И на пастырей тоже, пастора тоже рукополагает. Теперь сам пастор уже принадлежит не себе, принадлежит Иисусу. Стал частью, телом Господа. Господь глава. И сотник говорил: у меня есть рабы, одним говорю, идти, идут, приди, приходят. Господь, услышав сотника, возрадовался и сказал: он есть сын Авраама. Сотник не был иудеем, но имел веру Авраама, имел такую же Авраама, поэтому Иисус сказал, что он сын Авраама. В тот момент, когда нас помазали, мы посланники. То есть теперь у меня есть Господин, наши пресвитеры, наши пастора, наши диаконы. Кто? Какое ваше тело? Ваше тело имеет Господина. Все вместе повторим. Я тело, у которого есть хозяин. А женщины что говорят? Говорят, что у меня есть хозяин, замужней женщины. И мы, рукоположенные служители, имеем Господина. Мы принадлежим Ему. Если Он скажет идти, нужно идти. Если скажет умереть, нужно умереть. Что говорил Иисус о заповеди? Кто хочет следовать за мной, возьми свой крест и следуй за мной. Иначе не можешь быть достоин меня. Крест первое — это быть распятым на кресте и получить проклятие. Это очень постыдное, это очень мучительное дело. Это вечное проклятие. Вечное несчастье — это крест. Но Иисус, Он взял свой крест, хотел взять свой крест, а ученик отговаривал его. Тогда Иисус сказал: «Сатана, отойди от меня, отойди с глаз моих долой. И кто хочет следовать за мною, пусть возьмет крест свой и следует за мной». И что написано от Иоанна в 10 главе? Как нужно нести крест? От Иоанна 10 Иисус сказал: «Никто не забирает жизнь мою, я отдаю сам. Я имею власть отдать жизнь, имею власть принять ее снова. И эту заповедь я получил от Отца», — сказал Иисус. Иисус получил заповедь от Отца умереть на кресте. И поэтому сказал: «Никто не отбирает у меня жизнь. Не римляне, не Пилат, а не пресвитеры иудейские отбирают у меня жизнь. Я сам отдаю ее. Я имею власть отдать жизнь, и я имею власть принять ее снова. И эту заповедь я получил от Отца. Поэтому, если ты хочешь следовать за мной, возьми, получи заповедь умереть на кресте. Получи заповедь и следуй за мной». Каждое Божье Слово, если я не буду получать как заповедь умереть, то невозможно соблюдать это Слово Божье. Потому что Божье Слово для человека в плоти, для всех, тяжелое, для всех действительно приносит несчастье. Но кто любит Бога, они принимают это Слово. 1 Иоанна 4:5-6 написано: «Они принадлежат миру и слушают то, что мир говорит им. А мы принадлежим Богу, и принадлежащие Богу слушают нас, и так различаем духа истины от духа заблуждения». Можете ли вы слышать дух истины? или не можете? Мы должны получить заповедь. Каждое Слово Божье — это заповедь. Получи благодать — это тоже заповедь. Заповедь. По заповеди нужно принять благодать. По заповеди нужно принять благодать. Кто не получит благодать, тот получит лишь проклятие. Почему находящиеся под законом находятся под проклятием? Почему так говорит Библия? Галатам 3 главе. Вы все желающие находиться под законом находитесь под проклятием. Иисус был распят на кресте. Написано, что всякий, висящий на древе, проклят. Слово Божье. Слово Божье. Например, закон не приносит духовную практику, потому что это закон плоти. Плоть слышит это слово, и плоть следует за этим словом. И сегодня мы тоже должны соблюдать слово, но у нас немного порядок другой. Вначале должна преуспевать душа, и тогда и плоть должна следовать за духом. А у людей под законом дух не действовал. У них была задействована плоть. Направлял закон, направлял плоть. Но нужно принимать все 10 тысяч заповедей. Тогда будем сохранять жизнь. Как мы каждый день едим и поддерживаем жизнь, точно так же, если принимать Божье Слово маной, то жизнь сохраняется. Но если нарушить хотя бы одну, то из-за этого одного погибнет человек. Например, всю жизнь вы ходили на своих ногах, но пострадали в ДТП и погибли. Точно так же и закон. Если человек соблюдает весь закон, но нарушил один, именно из-за этого одного не может жить. Поэтому если соблюдал 10 тысяч, из-за одного эти 10 тысяч, которые соблюдал, становятся бессмысленными. Поэтому невозможно сказать, я соблюдаю весь закон, потому что есть постоянно другие заповеди. Постоянно нужно соблюдать. Поэтому написано, что находящиеся под законом находятся под проклятием. И сколько бы ни повиноваться этому Божьему Слову, в законе нет благодати. В законе нет благодати. Если бы закон дал нам благодать, то это всего лишь кровь животных. Заколали овнов, тельцов, и только имеет эффект на то время, пока живет плоть, на короткое время, не вечный эффект. Для духа нет ничего. Для духа нет никакого эффекта, только для плоти. Кровь животных только имела эффект плоти, и они облачались в кровь животных, заслуги крови животных. Если мы сегодня получили прощение грехов крови животных и на следующий день умерли, то нет никакого смысла. Эффект был лишь один день для плоти, но душа должна получить суд. потому что закон не животворил, не спасал душу. Поэтому в законе нет благодати. Поэтому говорится закон проклятия. Закон, он постоянно заставляет делать, заставляет исполнять, угрожает и притесняет. Для чего? Чтобы мы исповедовали «я грешник», чтобы сделать из нас грешников, чтобы осуждать, чтобы осуждать. 1 Коринфянам 15:56 написано: сила закона, сила греха — закон. Сила греха — это закон. Сила закона — это грех. Сила закона — грех. Оплата за грех. Что это? Это смерть. А кто? Кто властелин смерти? Дьявол. Поэтому дьявол, он любит закон, он осуждает законом, и дальше он действует уже сам. Почему дьявол действует? Вы знаете, почему дьявол действует? Там, где есть грех, дьявол использует это, то есть обвиняет перед Богом и забирает и убивает. Поэтому он властелин смерти, он убийца. Сегодня мы с вами должны получать благодать. И кто получил благодать, постоянно сосредоточен на совести. На совести, по совести. Угрызение совести, получает угрызение совести. И Господь, Господь. Он должен отпустить это, чтобы жить, но не отпускает. Постоянно держится за закон под названием совесть. Что это такое? Развлечение добра и зла. Добрая совесть, она не получает осуждения. Потому что добрая совесть только любит Бога, только радуется в Боге. И даже если споткнется и упадет, все равно стремится к Богу. А обычная совесть разделяет добро и зло. Обычная совесть разделяет добро и зло. Поэтому если вкусишь плода с дерева, познание добра и зла, смертью умрешь. Находящиеся под законом смерти умрут. Кто будет жить под познанием добра и зла, тот умрет навеки. Если мы получили благодать, но снова живет совесть и взвешивает добро и зло, то это погибель. И из-за этого поэтому и верующие заканчивают жизнь самоубийством. Тогда получат проклятие. Поэтому такие люди ходят в церковь и не получают благодать, а живут религиозниками. Религиозники все делают по совести, и не больше. Совесть — это не благодать, совесть — это закон, закон. Развлечение добра и зла — это совесть, не благодать. Поэтому, если ты будешь вкусишь именно добро и зло, то смертью умрешь. Поэтому живущие под законом погибнут. Поэтому сказано: получайте благодать. Если я получил благодать, я живу не по своей совести, а благодатью. Кто-то говорит, что получил благодать и молится иными языками, но в какое-то время согрешил и снова молится, хочет молиться, но совесть затесняет, совесть взвешивает добро и зло. И прилагает усердие, чтобы превзойти это. Господи, Господи! И даже если разрывать душу, все бессмысленно. Поэтому что говорит Библия? Кто покаялся, кто принял крещение, кто получил рукоположение, и кто стал участником Духа Святого и пал, тот снова не может покаяться. Нет возможности покаяться. Для этого нужно снова для них распинать Иисуса Христа на кресте. Написано Евреям 6:1-7. И если человек однажды потерял радость, и сколько бы он не прилагал усердий, сколько бы не получал молитву с возложением руки, не может восстановить радость. И сложно восстановить эту радость. И в 8 стихе, что написано? И поэтому вот это вот самое малое оставшееся желание жить, вот это ничтожное малое, если будет постоянно питаться сходящим дождем, то есть слышать постоянно слово благодати, то и принесет плоды, то будет жить, иначе погибнет. Поэтому, если получили благодать, нельзя впадать в искушение. Кто такой дьявол? Он искуситель. Дьявол, он искуситель. Дьяволос означает разделитель, разделяет, расчленяет, разделяет вот так, разделяет, раскалывает. Когда рубят дрова именно вначале вбивает кол, а потом рубят. Если однажды впасть в искушение, отдалиться от Бога, отдалиться от пастора, от прихожан, то это искушение. Кто впал в искушение, тому сложно восстановиться. Что сказал в Гефсиманском саду Иисус? Он молился, проливая пот, осмотря на учеников, которые засыпали. Он сказал: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение», чтобы не впасть в искушение, потому что невозможно восстановиться после искушения. Невозможно восстановиться, но не нужно отчаиваться. Чем отчаиваться? Лучше вот с этим малым желанием жить нужно действительно цепляться за это и прилагать усердие, как земля, пившая многократно сходящий на нее дождь, то есть слово благодати, может принести достойные плоды, тогда будет жить, иначе погибнет. Благодать совершенно превосходит совесть. Поэтому Римлянам 8:1-2 написано: «Закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти». Закон Моисея — это совесть, различающая добро и зло. Духом Святым нужно превзойти закон. Закон осуждает грехи. Закон приводит человека к смерти. Что такое совесть? Совесть осуждает тебя. И кто-то хочет жить по совести, поэтому совершает суицид. И разве их дух чистый? Конечно же, нет. Такие люди законом сами оковали себя, сами повесили себя, в результате умерли. Иуда Искариот из-за осуждения совести не мог жить, он повесился. И что сказал Иисус об Иуде Искариоте? Он вор. Он вор, стал воровать приношение. Вор. И кто действительно впал в искушение от дьявола, но хотя Иисус возлюбил до конца, но дьявол уже вложил Иуде Искариоту мысль продать Иисуса. И он принял эту мысль и сосредоточился на ней. Иисус сказал, что он вор, потому что он воровал приношение. Что такое приношение? В Библии написано, что десятинные приношения принадлежат Богу. Это знак возвращения к Богу. Не Бог заставил тебя, а ты сам обещал Богу. А это вера Авраама. Авраам по своей вере возносил десятину. Поэтому Авраам вознес десятину Мелхиседеку. Кто такой Мелхиседек? Мелхиседек словно образ Христа. Евреям 7 главе что написано? Израиль в прошлом возносил десятину ради колена Левина, но Авраам до рождения Левия возносил десятину. И когда Авраам возносил десятину левитам, но вознес Авраам десятину, и в его чреслах уже был Левий, тоже вознес десятину Христу. Поэтому глава церкви Сонак — Господь Иисус, и мы возносим десятину Иисусу. И только тот, кто возносит десятину, является прихожанином этой церкви. Но кто пренебрегает десятиной, как Анания и Сапфира, когда земля была они, обещали вознести ее Богу, но продали и на большую сумму и скрыли части. И вознесли сумму, которую считали нормальной. И Петр сказал, когда земля была вашей, не принадлежала ли вам? Почему вы допустили сатане обольстить вас? Вы хотите искушать Бога. И хотя не вознесли еще, но если уже обещали в душе, то это принадлежит Богу. В притче 2.25 написано, кто пожелал и обещал Богу, хотя неосознанно, тот оковал себя. И в книге про проповедника Экклесиаста, 5 главе написано, кто уже, даже если появилась мысль, что нужно вознести Богу, то это уже стало сетью, поэтому нужно вознести Богу. А в прошлом Иефай, судья, он обещал Богу, «Бог, если ты дашь мне одержать победу на войне, я вознесу тебе того, кто первый выйдет встретить меня». У него было много рабов. И он думал, что какой-нибудь раб, больной или инвалид, выйдет и встретит его. И так он посчитал, так и вознес Богу. И когда с победой возвращался домой, увидел свою дочь, единственную дочь, которая выбежала. Дочь от радости, чем рабы, быстрее, самая первая, выбежала к отцу. И встретила отца. И отец обнял дочь и плачет. дочь, и сегодня у меня самый счастливый день. Но и самый несчастный день. Ты сделала меня самым несчастным сегодня. Потому что я обещал Богу. Дочь поняла и сказала: «Отец, ты получил благодать Бога. Если ты обещал Богу, вознеси меня. Только дай мне 2 месяца вместе оплакивать с подругами мое девичество». И через 2 месяца оплакивали ее девственность и после вознесли жертву Богу. То есть неосознанно, безрассудно сказал, обещал, но и это стало сетями. В Библии написано то, что обещал, немедли вознести, иначе это станет грехом, и Бог обязательно заберет, обязательно взыщет любыми методами. Поэтому приношение и десятина принадлежат Богу. Десятина и обещанное Богу, например, ежемесячное приношение, которое мы определяем каждый год, чтобы помочь церкви. В Библии есть приношение в новомесячие. В первый день месяца приносили дары, дары. Ежемесячное приношение подобно этому. И вот обещанное приношение, десятина, принадлежит Богу. Почему вы не возвращаетесь ко мне и обкрадываете меня? Таким образом, Иуда Искариот, уже его сердце затенилось, его сердце затенилось. И хотя он не воровал то, что принесли прихожане, а, например, вы уже обещали Богу, но вы еще не принесли в церковь, оно находится дома. И так вы обкрадываете, если не возносете. Сегодня вместо приношения делают благотворительность, занимаются благотворительностью. И так обкрадывает Бога. Поэтому написано: там, где сокровища ваши, там и сердце ваше. И это проявляется в действии, в делах. И в результате что ждет? Господь сказал: «Он дьявол, он дьявол». Дьявол, он обречен, обречен на погибель. Он враг Божий. Каждое Божье слово мы не должны слушать и просто размышлять или получать впечатление. Божье слово — это заповедь, которую я должен соблюдать. Не могу не соблюдать. И самая большая заповедь — получи благодать. Получи благодать. Ты согрешил. Пей мою кровь. Покайся и пей мою кровь. И веруй, что Господь спас тебя. Получи благодать. Получи благодать. Это заповедь. Нужно принять заповедью. Слово Божье — это заповедь. Насколько бы вы не читали Слово Божье, или даже не читаете, и как же вы можете спасти свою душу? От Иоанна 1:1 что написано? Что Слово есть Бог. Что Слово есть Бог. Слово есть Бог. И это Слово обитало между нами. Слово стало плотью и обитало с нами. Слово стало плотью, и как же оно пришло к нам? Как же мы можем принять его? Пейте мою кровь, ешьте мою плоть. Будете пить мою кровь, будете иметь жизнь. Будете есть мою плоть, будете иметь жизнь вечную. Ибо кровь моя есть истинное питье, и плоть моя есть истинная пища. Поэтому Божье Слово нужно принимать, как пьете его кровь, как ешьте его, и пьете его кровь и ешьте его плоть. Нужно испытать на практике, на практике. Сегодня мы говорим об Иисусе. В чем заключаются дела христианства? В чем состоят дела христианства? Когда я не верил в Иисуса, я слышал о бесах в этом мире, но я не интересовался этим. Я не слышал слова «сатана» или «дьявол», но в церкви я услышал о делах сатаны, об обольщении дьявола, о бесах, потому что много написано в Библии. Поэтому, придя в церковь, что я первое почувствовал? Что я почувствовал? Дьявол, сатана и бес. Я в церкви почувствовал, что это борьба с дьяволом, сатаной и бесом. Бог святый, Бог святый, Бог триединый святой. Мы получили Дух Божий. А этот мир полностью находится под господством дьявола. Я это уразумел. Поэтому вера в Иисуса — это духовная борьба. Но сегодня разве церковь воюет духовно? Никакая церковь не воюет духовно, не борется. И есть несколько причин, которые я знаю. Первое, проблема в пасторах, потому что не имеют силы, поэтому не имеют силы говорить о бесах. Нет, дерзновение говорит о бесах. В Библии говорится о злых духах. Больше 650 раз в корейской Библии о злых духах, чем о слове «дьявол» намного меньше. И только в Новом Завете слово «бесы», «злые духи», чем слово «дьявол», а в 10 раз больше. От Марка вначале написано начало Евангелия Иисуса Христа. А дальше что пишется? От Марка в 1 главе, 12 стихе, что Дух Святой ввел Иисуса в пустыню, а прям потащил в пустыню получать искушение. Потащил прям, поволок в пустыню. С 20 стиха что пишется? Что бесы перед Иисусом проявлялись с криком. Говорит, только в одной главе, первой главе от Марка, 8 раз выходит слово «бес». И во второй, и в третьей, и во всех главах выходит слово «бес». Только в одной главе нет бесов. Настолько много говорится о бесах, но не говорят о бесах. Не могут говорить о бесах. И поэтому люди не знают, с кем нужно бороться, с кем нужно бороться. Поэтому борются между людьми. Что Библия говорит? Наша брань не против крови и плоти, а против духа злобы поднебесной. Дьявол не входит в плоть человека, дьявол искушает. Но бесы входят в тело человека. Входят в тело, но не могут зайти в дух. Входят в тело и приносят проблемы. Поэтому бесы входят в тело человека постоянно. От Матфея 12:43-45, что написано? Что бес вышел из тела человека, облуждал, не нашел места и снова пришел и зашел. Причем еще привел 7 более злейших. Поэтому для этого человека дальше будет хуже, чем было. И написано, что сей род именно в таком состоянии бес выходит и заходит снова. И вместе с собой приводит 7. И Господь предупреждил об этом, но люди не могут проснуться, не бодрствуют. Поэтому в Библии написано: «Противостаньте дьяволу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Что, как нужно обращаться с дьяволом? Кто такой дьявол? Первое послание Петра 5:8. Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Прилагает усердие, как голодный лев. Поэтому противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Если вы познали истину, если вы познали слово, то сможете победить. От Якова 2:19, что написано? Бесы знают Господа, бесы знают Бога, знают Иисуса и трепещут. Для чего пришел Сын Божий? 1 Иоанна 3:8. Чтобы разрушить дела дьявола. Ведь есть цель пришествия Сына Божьего. Почему не говорят об этом? А говорят: любите друг друга, любите, дружите друг друга. Это делают и религиозники, и люди этого мира, и это естественное. С такими вещами можно жить хорошо в этой жизни, но нравственность, этика и мораль не может спасти душу. Нужно получить благодать. От Марка в 1 главе написано, что Дух Святой вел Иисуса, прям вел силой Иисуса в пустыню. Также Дух Святой Дух Святой вел Иисуса. И разве Бог находится где-то в одном месте? И вот это весть о Духе Святом, это имеет значение космического масштаба. Всего, касается всего космоса. Космос настолько огромен, и здесь господствует князь мира сего. Космос наполнен властью тьмы, и он действительно испугался, затрепетал. Настолько это важная весть. И он явился. Иисус пришел светом. И противоположный объект — это ад, наполненный тьмою. Церковь есть только одно. Или ты поверишь в Иисуса, станешь Божьим чадом, будешь участвовать в первом воскресении и вознесешься в Царство Небесное. Или ты после смерти станешь бесом. Ким Ки-дон говорит, что после смерти станешь бесом. И пусть меня осуждает, но уже я говорю это более 60 лет. Я изгонял бесов из людей. Более чем несколько десятков тысяч людей. В один день изгонял бесов из нескольких тысяч людей. Поэтому я не могу не трудиться, не работать и не говорить. Верующих в меня будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Господь сказал это. Но сегодня лишь крестят или делают окропление, делают людей своими прихожанами, которые не знают истины, а потом впадают в искушениями и становятся врагами церквей. Но Иисус сказал, условие, то есть условие быть прихожанам церкви, это именем моим изгонять бесов, возложить руки на больных и исцелять их. Иисус вознесся на небеса и вместе действовал с небес, вместе с учениками, последующими чудесами и знамениями. Свидетельствовал слово, которое говорил ученикам. Слово, которое мы слышали от Иисуса, это не рассказы, это Божье слово, это слово жизни, слово жизни. С которым вместе действует Иисус и подтверждает слово чудесами и знамениями. Имейте живую веру. Обретите живую веру. Вознося богослужение, возносите живую жертву. Живую жертву. Сейчас Иисус был введен в пустыню под ведением Духа Святого. Он не пошел во дворец к царю. А под ведением Духа Святого он был введен в пустыню, получать искушение от дьявола. И именно это говорит о цели пришествия Сына Божьего на землю. Получил искушение от дьявола. Бог сказал, «Это Сын Мой возлюбленный, в Нем Мое благоволение». Не успел Бог сказать это, и Дух Святой сошел и ввел его в пустыню. Ввел его в пустыню. В чем цель Иисуса Христа, сошествие Иисуса Христа? 1 Иоанна 3:8. Сын Божий явился, чтобы разрушить дела дьявола. В Деяниях что написано? Бог помазал Иисуса из Назарета Духом Святым и силою. И Он совершал добрые дела, исцелял больных, освобождал угнетенных под дьяволом. В чем дела Иисуса? В чем дела Иисуса? Сегодня церкви делают Иисуса бессильным. Делают Иисуса бесполезным. Делают Иисуса легендой. Иисус не легенда. И сегодня Он живой и действует внутри вместе с нами. Действует вместе со мною, подтверждая Слово, которое я говорю. Подкрепляет Слово. Подтверждает. Прочитаем от Марка 1 глава. От Марка 1 глава, 12 стих. Громко два раза. Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. вел его в пустыню. И в 13 стихе написано причина. Для чего? Пустыню, Дух Святой вел его, чтобы получить искушение от дьявола. Только что Бог сказал, это сын мой возлюбленный, и в нем мое благоволение. Не успел Бог сказать это, как Дух Святой вел его в пустыню получать искушение от дьявола. Дьявол перед Иисусом может действовать только здесь, в аду. Поэтому что сказал Иисус? «Моя церковь, мою церковь не одолеет врата ада». Не одолеет врата ада. То есть наш дух врата ада закрыть не смогут. Власть ада закрывает, чтобы заточить наш дух. Но власть Иисуса Христа разрушает именно эти врата ада. Уже понятно, чем должна заниматься Церковь Христа? Власть, врата ада не одолеет Церковь мою. Мою Церковь врата ада не одолеет. Мы должны знать, в чем состоит наша борьба. В чем наша борьба? Перед нами постоянно тьма ада, искушение дьявола, искушение бесов. Бесы прилагают усердие, чтобы войти. Если вышел из одного, вышел один, хочет войти другой. И в Библии написано о одержимом, который жил среди могил. Если из этого человека выходит бес, то они тут же кинулись в свиней. Они просили послать их свиней, Иисус позволил. И это не означает, что Иисус повиновался слову бесов, услышал просьбу бесов. Бесы уже признали, что они легион. Если выйдут из этого человека, то разрушат других людей, многих людей. Господь знал об этом. Поэтому, когда они просили послать свиней, позволил им. Это действительно удивительно, удивительное событие. В одном человеке был легион бесов. И если они выйдут от него, из него они вышли, и до свиней было расстояние. До стада свиней было расстояние. И они вошли в свиней и погубили всех свиней. И это глазам не видно. Но говорит о факте существования бесов. Это свидетельствует о факте, ясно свидетельствует о факте существования бесов, об их делах. Таким образом, бесы, они могут разорить человека, могут принести болезни. Поэтому глухой бес, немой бес, больной бес. От Матфея 8:16 написано, Иисус изгнал бесов словом и исцелил все болезни. Если слышать Слово Божье, то такие бесы отойдут прочь. Мы должны знать, в чем наша борьба. В чем наша борьба? Я воин или просто обычный человек? Воин, он выходит и борется. Выходит на войну и борется. Мы должны знать свой статус. Кто вы? Кем вы являетесь? Дух Святой, если будет направлять вас. Дух Святой уже сошел в вас. И Дух Святой, как повел Христа в пустыню, точно так же ведет и нас. Нужно знать, что меня ведет в пустыню. Я испытал это, я повиновался так и до сих пор шел этим путем, потому что Дух Святой вел меня изгонять бесов, бороться против бесов, удалять бесов, изгонять бесов. И получал столько оскорблений от людей, которые любят бесов. Столько они меня ругали. И разбираться с ними в будущем будет Господь. Это не мое дело разбираться с ними. Итак, Дух Святой вел Иисуса в пустыню. И тогда дьявол явился перед Иисусом. Если ты Сын Божий, и если ты Сын Божий, если ты Сын Божий, что знал дьявол? Что Сын Божий, он погубит его. Тот, кто осудит и погубит его. Падшего ангела закрыли в аду, до суда написано. До пришествия судьи, и судья придет и осудит, и накажет. Дьявол уже знал, что явление Сына Божьего для него — это самое большое проклятие и страх. Ты Сын Божий? Ты Сын Божий? Если ты Сын Божий, что сказал Сын Божий? Он не сказал «Да, это я, да, это я». Он не сказал. Дьявол как искушал. Дальше прочитаем. От Матфея, 3 глава. От Матфея 4:3. «И приступил к нему Искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Почему так тихо читаете? Четвертый, громко. Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек». Снова. Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Что сказал Иисус? Написано. Использовал то слово, которое написано. Слово, как написано. Он пришел, чтобы слово, оно утвердилось, как и написано. Дальше читаем. Потом, 5 стих. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма. Снова искушает 6 стих и говорит ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Дьявол, он учит Писанию. Дьявол что делает? Дьявол же использует слово, ибо написано, спрыгни, брось вниз, ибо написано в Библии, так? Дьявол, он учит Библии. И дальше, что сказал Иисус? 7 стих. Иисус сказал ему, написано также, «Не искушай Господа Бога твоего». Написано, еще раз написано, победа Иисуса утверждать написанное Слово Божье, свидетельствовать написанное Слово Божье. 9 стих. «И говорит ему, все это дам тебе, если пав поклонишься мне». 10. Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». 8 стиха снова будем читать. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их». 9 стих. «И говорит ему, все это дам тебе, если пав поклонишься мне». Что сказал Иисус? написано, «Сатана, отойди от меня, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Постоянно, постоянно Божий Сын, Он не сказал, «Я же Сын Божий, и ты как смеешь, как смеешь». Он утверждал, «Написано, написано, написано, написано», использовал написанное Слово Божье. И это Слово дано нам сегодня читать, верить, исследовать. Почему? Почему? Не повинуетесь. Написано, написано, написано. Постоянно, постоянно утверждал написанное. Одиннадцатый стих. «Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему». И тогда оставляет его дьявол, ушел. Откровение 12.7 написано, «Дьявол, изгнанный с небес, он же змей, он же сатана и дьявол». Этот искуситель искушал людей, стал искушать людей. Людей, которые имеют заслуги Иисуса Христа. Те, которые отделены спасением и освящены. Дьявол не может господствовать над ними, он клевещет на них. Что бы ты ни делал, ты грешник, ты все равно грешник. Все равно ты грешник, и ты получишь наказание, постоянно клевещет. И тогда что будет с нашей верой? Откровение, книга Откровение, 11:12. Откровение 11:12. «И услышали они с неба громкий голос, говоривший им, «Зайдите сюда!» И они зашли на небо, на облаки, и смотрели на них враги их». Итак, победить, обвинение дьявола. И веровавшие Иисуса сохранили веру именно утверждением слова свидетельства о крови Иисуса. Я получил спасение, я верю в кровь Иисуса, я верю в кровь Иисуса. То есть не жалей жизни, они утверждали о крови Иисуса и этим победили, этим победили. Откровение 12.11. Откровение 12.11. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души свои даже до смерти». Дьявол, он постоянно обвиняет, обвиняет. И поэтому, если принимать обвинение дьявола и отчаиваться, то придет конец. В 17 стихе написано, что до скончания века дьявол, он будет бороться, именно бороться, осуждать тех, кто имеет сохранять заповеди Божьи до последнего дня, пока ваша плоть не умрет. Для вас, именно когда Иисус Христос придет второй раз, когда исчезнет этот мир, это конец света. И до тех пор дьявол будет действовать. Даже если он войдет в бездну на 1000 лет, и выпустили его, и он будет действовать, чтобы обольщать избранных Божьих. Написано в Откровении 20 главе. И бесы настолько бодрствуют и действуют. И мы не должны засыпать, не должны быть спокойными, Как мы можем победить их? Написано. Я часто говорю, что убеждение — это не вера. Убеждение — это своя воля, это своя уверенность. И неверующие имеют убеждение, и другие религиозники имеют свои убеждения. Но убеждение — это не вера, которая может спасти ваш дух. Убеждение имеют и неверующие. Мы же имеем веру. Мы же имеем веру. Веру. Веру в Слово Божье. Веру в Слово Божье. Давать авторитет Слову Божьему и исполнять Божье Слово. Это называется верой. Все вместе повторим. Я имею не убеждение, я имею веру. Убеждения не могут спасти вас. И я, когда не верил в Иисуса, я жил убеждением. Если я буду работать, я заработаю. Если я буду учиться, я преуспею. Но убеждения не имеют обетования и гарантии. Всегда можно потерпеть крах. Но вера имеет гарантию. Почему? Потому что уже написано в Библии и по Слову. От Иоанна 16:13 написано, что Дух Святой придет и будет говорить не о себе, а то, что написано, Он напомнит вас, наставит вас. И Дух Святой, Он будет говорить то, что написано, чтобы вы вспомнили, уразумели и поняли. Наставит. Дух Святой, Он не говорит что-то от себя. Он говорит то, что написано. Иисус не говорил от себя. От Иоанна 12:48 написано, Иисус говорил не от себя, а говорил то, что слышал у Отца, и совершал дела, которые повелел ему Отец. Ибо я знаю, что слово, повеление Отца есть заповедь. И по Писанию Господь пришел, по Писанию умер, по Писанию вознесся на небеса, и по Писанию Он трудился, и по Писанию учил. И Дух Святой точно так же не говорит от себя, а то, так как написано, то, что уже сказано Иисусом, будет говорить о славе Бога, наставит, напомнит и научит вас. Что такое вдохновение? Кто-то думает, что вот это вдохновение. Это не вдохновение. Это не вдохновение. А кто-то так радуется, кто-то так делает и думает, что это вдохновение. Это делают те, кто занимается мистицизмом, которые возбуждают свои эмоции. Мы же независим от эмоций. Мы верим, как написано, даем авторитет и исполняем. Все вместе повторим. Моя вера, громче. Моя вера — это верить написанному. Верить написанному. Верить написанному и жить по написанному. Именно в этом вера. Все вместе, моя душа, возвратись к Слову. Моя душа, возвратись к Слову. Моя душа, возвратись к Слову. Знаете, почему бесы боятся вас? Боятся не ваши эмоции, боятся не информацию этого мира. Бесы боятся именно Божье Слово, именно Божье Слово. Поэтому написано словом «изгонять бесов». В момент, когда Слово входит в вас, бес уходит прочь. Изгнание бесов. Изгнание бесов. Изгнание бесов иероглифами.
나를 또 그 학교에다가 또 고발하기를 축사라니까, 예? 결혼식장에서 축사하도 축복해서 귀신을 축복해서 내준다고 했다. 그때 우리 말했어요.
Многие люди заблуждаются в слове чукса, иероглифа, это иероглифы изгнания бесов. Чукса, чукса имеет значение изгнать, изгнать. Но наша чукса означает другое, другое. Чукса, иероглифы. Бес, именно изгнание бесов. Изгнание бесов. Что это означает? Это иероглиф «са». И что он означает? Что он означает по словарю? Именно «са» означает «бес от страха трепещет». «Бес от страха трепещет», чтобы выйти. И это не я придумал, а это именно в словаре иероглифов. «Бес от страха трепещет, чтобы выйти». «Бес от страха трепещет, чтобы выйти». «Чукса» означает, что «бес от страха трепещет, чтобы выйти». Почему вы не можете изгонять бесов? Потому что бесы не трепещут. Когда слышат слово, бесы трепещут. Бесы должны трепетать. Если вы спокойны, то это плохо для вас. Нужно проклинать, проклинать бесов. От Иакова 2.19 написано, что бесы знают Господа и от страха трепещут. Бесы знают и трепещут. И вы действительно должны изгнать тех, кто бесов, которые находятся в вас, в вашей семье, которые вредят вашей семье. Дети до 7 лет, сколько бы ни возлагать на них руки, ни молиться, бесы не выйдут. Воля таких детей находится у матери, поэтому молятся или изгоняют бесов над матерью, изгоняют беса из матери. Хотя ребенок болеет и температурит, если из матери изгнать беса, то ребенок тут же выздоравливает. Поэтому нужно удалить нечистых бесов, противостоять дьяволу, врагу, именно только словом. Это возможно только словом. Слово должно сойти, слово должно прийти. Не эмоции, не эмоции. Не просто говорить «уходи, уходи». Слово должно сойти. Я уже говорил, когда я в первый раз изгнал бесов, 4 дня мы били женщину, у нее лицо аж отекло. Я подумал, что мы можем снова убить ее. И в другой комнате стал исследовать Библию, как же Иисус изгонял бесов. Написано, словом изгнал бесов. И после пришел бес. Иисус уже проклял тебя. И убирайся прочь, и сказал тебе выйти. И бес вышел, сатана, прочь от меня. Иисус не говорил, сам он отойдет. Он сказал, сатана, прочь от меня. Бес, прочь. Проклинать надо, проклинать, противостать. Сегодня, сейчас, своими эмоциями вы не сможете изгнать, а только словом, только именем Иисуса. Имя Иисуса — это имя Слова. От Иоанна, в Откровении Иоанна написано именем Иисуса, именем Слова «Я повелеваю тебе, убирайся прочь». Написано «изгонять тебя», написано «проклинать тебя», написано «проявлять бесов», написано в Библии, что причина болезни — это бес. Прочь. Нужно выгонять, изгонять. Все повторим. Бес. И враг, дьявол, который действует в вашей семье, всех нужно удалить. Бес. Бес. Я проклинаю тебя. В Библии написано, я проклинаю тебя, как написано. Бог повелел изгнать тебя. Именем Иисуса повелеваю прочь. Сейчас нужно проклинать, изгонять всеми силами бесов, которые приносят вам проблемы, обстоятельства, все неприятности от бесов. Чтобы никто вас не угнетал, противостаньте, будем все вместе молиться.